Водолаз быстро собрал в кучу очень сухого хвороста, наложил ветки под котелок, обложил его весь по краям, только сухими и тонкими веточками. Потом набулькал воды из фляжки, закрыл под котельником. «Слушай, так у меня же ведь уже стоит на костре», — попытался отбрехаться я. «Ну вот, у тебя даже фора будет», — ответил минер. Поджег сразу с нескольких сторон хворост и начал усиленно дуть. Хворост ярко вспыхнул и загорелся почти бездымно, нещадно треща и разбрасывая искры. «Я тоже начал дуть на свой костер». Котелки закипели у нас почти в одно время, только у минера на пару секунд быстрее. Он, натянув маск-халат на ладонь, выдернул котелок из кострища и откинул крышку. Вода бурлила. «Вот так, карасик!» — хохотнул матрос. «А то бы сколько еще ждали! Давай, отдавай проигрыш!» Я подставил лоб и получил небольшой щелбан. «Хе, хрен с ним, щелбаном! Отработаю эту методику на следующем привале, а потом можно и самому со своими поспорить в группе. Зеленый тот заводной насчет поспорить. А спорить можно не на щелбаны, а на что-нибудь более материально выгодное». Заварили чай, разогрели гречневой каши, с аппетитом позавтракали. Пустые банки обжаривали в костре, после чего я их закапывал. Зачем это делали, я ни хрена не понял. Но с расспросами не лез. А то еще и за бестолковость пару фофанов получу. Все, снова идем. Кажется, идти куда-то входит у меня в привычку. Того и гляди, во сне начну ходить туда-сюда, бормоча про себя азимут и ориентиры. На маршруте, в распадке между сопок, мы наткнулись на небольшую речушку с холодной прозрачной водой. Примечательно, что на карте речушка обозначена не была. Мне потом растолковал Дитер, что трейлеры, перевозившие лес этим летом, скорее всего разъездили какой-нибудь ручей, и он по пути наименьшего сопротивления нашел себе новое русло. Лето было не очень-то и засушливое, и дождей хватало. Вот тебе и новая речка Безымянная. Я подобрал ветку, чтобы промерить глубины, но потом ее отбросил. Вода была чистейшая, все дно было видно насквозь до камней и намытого песка. Глубина где-то на десяток сантиметров выше щиколотки. Придется разуваться, чтобы не промочить ботинки. Тут меня минеры снова удивили. Пока я стоял, открывший рот, Дитер махнул рукой и огромными скачками понесся, не снимая ботинок, прямо по воде, быстро выдергивая ноги. За ним вслед стартанула пара водолазов. Вот оно, стадное чувство. Я, не раздумывая, бросился вперед за группой, пытаясь копировать манеру передвижения впереди бегущих, часто дергая ногами и стараясь не навернуться на подводных камнях. Через пару секунд я уже был на другом берегу и с удивлением обнаружил, что ноги у меня сухие. Вода не протекла сквозь ботинки, попросту не успела. Набрали воды и посмеялись надо мной, и все, идем дальше. Вперед, горно-водолазная кавалерия. До места сеанса дошли вовремя. Я уже самостоятельно развернул станцию, антенну, прикрепил клеммы от аккумуляторного пояса и доложил о готовности командиру. Оставалось еще минут 5. И Дитер, не торопясь, настроил станцию, достал свой шифровальный блокнот и накрылся плащ-палаткой. Наверняка этот сеанс очень важный. Вон наш командир от всех спрятался и шифрует чего-то там. Пойду-ка я на фишку. Во время таких сеансов охранение удваивается, а нас и так вместе с Дитером всего-то четверо. Болев и на этот раз все отработал как положено, хотя сидел на связи дольше обычного. Наконец-то нам указали площадку эвакуации. Я снова сижу над картой и размышляю, забивая в голову ориентиры. На переходе нам предстоит еще один сеанс. Надо получить какую-то переводную группу. Хрен его знает, что это за фигня. До меня только сейчас дошло, что мы все-таки работаем на материке, подалеку от своей базы. Понимание пришло при рассмотрении карты. А когда я все-таки врубился без подсказок, то воспринял это почему-то уж больно спокойно. Материк? Ну и хрен с ним. Какая разница, где выполнять задачу? Мне почему-то на выходе начинало нравиться все больше и больше, чем в казарме. Конечно, охота сходить в баньку, походить по нормальной деревянной палубе, посидеть в баталерке, послушать магнитофон. Да и по своим одногруппникам я уже скучаю. Но здесь ведь тоже неплохо. Холодновато, конечно, но чувство того, что выполняешь задачу, хоть и учебную, как-то возвеличивает над казарменной суетой. Что-то меня на философию потянуло. Не к добру это, как бы опять чего не учудить. Дитер поведал, что Саныч и Дмитрич благополучно эвакуировались морем и уже находятся в части. Еще в нашем районе работает несколько разведгрупп и сухопутные бригады специального назначения. Тоже чего-то ищут. У нас, оказывается, есть целый оперативный офицер, который держит нас на контроле. Принимает данные, обрабатывает информацию и сообщает сведения обо всяческих противниках в нашем районе. Идти предстояло 20 километров. Ориентиры и расстояние я помнил. Следующий привал и дневка с отдыхом на небольшой лесной полянке. Тоже на вершине невысокой сопки. Почему привалы всегда на сопках? Да потому что оттуда все видно и связь качать легче. Поэтому снова придется ползти вверх. Дело привычное. только смущает одно. К этой самой полянке ведет неплохая грунтовка, которая огибает небольшую деревушку под сопкой и пересекается с вполне нормальной шоссейной дорогой. Однако Дитер одобрил место следующего сеанса. Поэтому вперед! Слава нашему замком группы, старшине второй статьи Федосову, он догадался засунуть мне в рюкзак мои кеды и пару портянок. Переобувшись, я почувствовал себя намного лучше и с новыми силами бодро затопал вперед. Все хорошо, ноги уже вошли в ритм и ноют только после первых 100 шагов, потом расхаживаются. Рюкзак плечи не трет, да и вес за спиной почти не ощущается. И сахар по дороге разрешили посасывать. Так, говорят, восполняется баланс чего-то там в организме. Добрались к верхушке ближе к обеду, обходя зигзагом дорогу. По траверсу забрались на сопку и вышли на полянку. Снова антенна, аккумуляторный пояс, костер. На этот раз разрешили пообедать от пуза и всхрапнуть по паре часиков, просушить обувь и одежду. Я с помощью минеров соорудил двухскатный навес из плащ-палаток под деревьями и принялся кашеварить. Успел приготовить и суп из пакетиков, и кашу с тушенкой. Вместо чая заварил кофе, который таскал с собой один из водолазов. И вообще, у разведчиков из третьей роты я заметил множество различных вкусностей, не предусмотренных нашим военным пайком. То конфеты какие-то, то колбаса копченая, то на переходе идут и жуют изюм, передавая его по цепочке. Сейчас кофе достали и по маленькой шоколадке спорт. У морпехов я изъял пару банок сгущенного молока, поэтому на дневке мы пировали. Аппетит у меня на свежем воздухе и после длительных переходов проснулся зверский. Наелся я до отвала, перемыл котелки, развесил портянки возле костра и, подхватив подмышку пулемет, поплелся на фишку. «Ты там не засни, а то уже ласты еле волочишь», — напутствовал меня один из водолазов. «Ты его через 10 минут меняешь», — подал голос командир. «И если хочешь повторить опыт Дмитрича, то можешь бдительного карася на фишке проверить». Водолазы хохотнули и начали устраиваться поудобнее. Я босиком, волоча за собой надувную плащ-палатку, вылез на пригорок и осмотрелся. Выбрал место под кустиками, надул коврик-палатку и с удовольствием плюхнулся на туго набитый бок. Видимость отличная. Внизу склон, заросший сосняком, виден участок дороги. Еще ниже, вдалеке, просматриваются отдельные дворы и деревушки. Так, главное, только не заснуть. На гражданке как-то я не задумывался про такую нужную вещь, как часы. Они мне и не нужны были. А тут лежи, терзайся. Сколько времени осталось до смены? Наверное, все-таки придется усмирить свою гордыню и написать домой отцу, чтобы выслали часы. Или с зарплаты купить какие-нибудь дешевенькие. Ярик как-то рассказывал, что за вполне небольшую сумму можно приобрести электронные китайские часы с запасной батарейкой. Болев говорит, что после выхода нам положены какие-то полевые деньги. Наверняка рублей несколько наберется. Может, действительно, подкопить чуть? Или снова пойти телефон-автомат сорвать? Да не, наверное, хватит баловаться с этими телефонами. А то еще поймает бдительная милиция. Вот смеху-то будет. Интересно, а пользуется ли сейчас Федос нашей чудо-трубкой? Или она лежит в нише тайнике без дела? Моя группа сейчас наверняка завидует тому, что я уже на задаче. А они еще сидят в расположении. Зря я, кстати, на Поповских плохо думал. Несомненно, после выхода с минерами мой авторитет возрастет. Хоть я и ходил с шерпом, но все равно группа номер 102 задачу выполнила. Да и вторую попутную с налетом на сухопутную часть пункта управления отработала на отлично. Так, а ведь у нас есть еще и переговорные таблицы. Болев говорит, по ней можно вскрыть систему связи подразделения охраны того самого пункта управления. Да и сеансы все отрабатываются на отлично. Но это уже заслуга старшины. Стоп. А ведь до меня только сейчас дошло. Болев старшина второй статьи, хотя ведь недавно был матросом. Я его как-то сразу воспринял как матроса, имеющего какое-то звание. Но на самом-то деле погоны на его форменке были абсолютно чистыми. А вот теперь перед выходом на месте доп. Подготовки в кубрике третьей роты я увидел на нем погоны второстатейного старшины. Но значения этому не придал. Значит, Дмитрий Анатольевич получил звание. Наверняка за какие-нибудь заслуги. По нему видно, что имеет опыт самостоятельного вождения групп и ходит командиром не в первый раз. Его водолазы слушают команды и исполняют без всяких выпендрежей и гонора. А ведь по сроку они прослужили одинаково. Авторитетный этот Дитер. Неплохой бы из него офицер получился. И образование, хоть и незаконченное, но есть. Хотя, если рассуждать, вон наш Александр Павлович Федосов служит чуть поболее меня, а уже замком группы и на мичманской должности. И неплохо справляется. В бане у нас всегда чистые трусы и тельняшки, в группной баталерке всегда есть запасы, снаряжение исправное, оружие вычищено. Командир группы к нему претензий не предъявляет. Тоже наверняка был бы неплохим командиром. Хотя нет, Саня не сможет командиром. Ему бы где-нибудь мичманом на складах или ротным старшиной, а я у него помощником. Вот можно было бы добра в баталирку натаскать. Что-то я замечтался. Надо бы понаблюдать.